Поскольку в Чехии начинается Рождество, наша программа посвящена рождественской теме. Наш рассказ мы посвятим сегодня святому вертепу. Между поселком Кукс и городом Двор Кралова в так называемом Новом лесу находится удивительная галерея барочных скульптур под открытым небом, одна из самых совершенных в Европе. Святой вертеп, воспроизводящий сцены Рождества Христова и ряд библейских сюжетов, является подлинным шедевром известного скульптора Матиаша Бернарда Брауна. С подсказки Родена его называют чешским Микеланджело. К сожалению, сохранилось лишь часть монументального ансамбля первой половины XVIII века, и Вифлеем находится под угрозой исчезновения. Чехия планирует выдвинуть этот театр барочных скульптур на внесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С чего началась история уникальной галереи, и удастся ли спасти это творение? В феврале 1717 года граф Франтишек Антонин Шпорг, сын генерала австрийской императорской армии, тайный советник императора в Богемии, меценат и известный издатель философских и религиозных книг, купил за 2900 золотых от двора Кралова лес, находящийся по соседству с его владениями. Главным доводом для приобретения были возвышающиеся на облюбованной Шпорком территории неподалеку от его имения песчаниковые скалы редкой красоты. Граф, одна из ярчайших личностей Богемии эпохи барокко, задумал создать в Новом лесу, как он назвал эту рощу, галерею, вдохновляющую прогуливающихся из лечебницы Кукса посетителей на размышления о Боге, о вечном. Скульптурные группы и рельефы, вытесанные в скале, посвящены библейским и религиозным персонажам и сценам. Своим названием «Святой вертеп» обязан главному мотиву этой скульптурной композиции – рождению Иисуса Христа. Замысел Шпорка предстояло осуществить тирольскому скульптору Брауну, зарекомендовавшему себя к тому времени не только созданием аллегорических фигур 12 добродетелей и пороков в Куксе, где находились госпиталь и церковь Пресвятой Троицы для военных ветеранов. В 1723 или 24 году Браун приступил к работе над первой скульптурой «Видение святого Губерта», высеченной прямо в скале. Завершить цикл ему не удалось, и скульптор скончался в 1738 году, однако большую часть рельефов закончили члены его мастерской. Под воздействием времени, климатических факторов и прусско-австрийских войн Вифлеем постепенно обветшал. В настоящее время ведутся консервационные работы некоторых рельефов, ранее бывших полихромными и дополненных резными скульптурами из растущих здесь деревьев. Из Кукса сюда можно попасть по туристическо-краеведческому маршруту протяженностью около 3 километров. Неподалеку от скульптурного ансамбля, часть которого вытесана непосредственно из скал, была вырублена келья. Здесь, как и раньше, по-прежнему бьет небольшой родник.
Tady byla právě taková jeskyně, kam se mohly voda dříve asi nejspíš byla pitná, vytéká ze skal, takže poutníci nebo procházející výhledníci...
Непосредственно в барочной галерее находилась пещера, где протекал ключ чистой воды, и путники могли освежиться холодной водой. Здесь, где мы стоим, открытую галерею перекрывал свод. На своде был вытесан ангел восхваляющий. К сожалению, один из главных фрагментов серьезно поврежден. Мария и Иисус лишились головы. Однако этот барельеф очищен от мха. Мы видим, как пастухи и скот приходят поклониться новорожденному младенцу Иисусу, а с левой стороны к царю также приближаются трое волхвов.
По левой стороне уже мы имеем 3 крале, которые также приходят сдать год.
рассказывает местный гид Маркета Сысова. Наибольшую художественную ценность, по мнению критиков, представляют изображения отшельников Галина и Ануфрия, Марии Магдалины, а также рельеф святого Губерта, почитаемого в народе с IX века как покровитель охотников. В поместье графа, слывшего, помимо прочего, страстным любителем театра и охотником, проводились празднества в честь святого Губерта с фейерверками. Именно Шпорк основал охотничий орден святого Губерта, почетным членом которого стал и император Карл VI, последний потомок Габсбургов по прямой мужской линии, а также пропагандировал игру на лесном роге. Подойдем поближе к Губерту. В поздних житиях Губерта сообщается, что однажды во время охоты, в то время он был еще женат, ему повстречался олень с распятием на рогах и послышался голос, призывавший к отречению от мирской жизни. Через 2 года он овдовел и стал клириком. В сане епископа святой продолжил дело своего предшественника по искоренению язычества.
Увидев это золотое распятие, Губерт по преданию уверовал в Бога. Здесь мы видим его коленопреклоненным и смотрящим влево. Над ним стоит олень с распятием между рогов. Сравнение состояния рельефа святого Губерта и поклонения пастухов – данный эпизод Рождества Христова описан в Новом Завете, не в пользу святого. Это скульптурное изваяние пока еще ждет своей очереди на очистку от лишайников, и тогда целая композиция будет смотреться лучше. Очистительные работы проводят студенты факультета реставрации университета города Пардубице. Приезжает человек 15.
О существовании скульптуры колодца святого Якова, созданного в этой природной галерее в 1726-29 годах, ныне свидетельствуют лишь фрагменты торса.
Это тот самый колодец, возле которого Иисус Христос встретился с самаритянкой. Когда-то здесь было изваяние собаки, однако сохранились лишь его останки, над которыми бдит Иисус. Рядом мы видим самаритянку, нагнувшуюся зачерпнуть воды.
Владелец местного поместья Франтишек Антонин Шпорк, встречавшийся с самыми выдающимися архитекторами, скульпторами, художниками, поэтами и композиторами своего времени, был человеком набожным и не скрывал своих убеждений от окружающих, подчеркивает Маркета Сысова.
Данный религиозный мотив Шпорк счел подходящим для оживления леса и с учетом тех требований со стороны церкви, которые существовали в период рекатализации. Он также хотел, чтобы многочисленные гости лечебницы Кукс могли побывать у этой галереи под открытым небом. Наведывались сюда и цензоры из Жирича, где находилась резиденция «Орден иезуитов», чтобы убедиться в соответствии идейного содержания скульптурной композиции церковным догматам того времени.
В 1725 году иезуиты из Жирча, деревни рядом с Куксом, решили создать на горе рядом с новым лесом традиционную кальварию с часовенками и начали переговоры об обмене земельными участками. Это впоследствии стало одной из причин, которая привела к затяжному спору с графом. Шпорк, возненавидевший иезуитов и считавший представителей ордена святого Игнатия олицетворением зла, стремился им при случае досадить. Он, к примеру, распорядился установить статую бойца-христианина, грозившего мечом по направлению к месту пребывания служителей данного ордена. Из их резиденции она была хорошо видна. Сегодня эта скульптура находится в Куксе, а на одной из близлежащих песчаниковых скал по приказу графа был изображен ад. Бесы весьма напоминали иезуитов по соседству. Лишь после того, как граф узнал, что ему грозит неминуемое расследование обстоятельств этого артефакта в церковном суде, он спешно пригласил выдающегося художника Петра Брандла, чьи работы сегодня украшают музейные залы и храмы Праги и других городов. Брандл изобразил поверх крамольной картинки сцену бегства святого семейства в Египет, описанную в Евангелии от Матфея. В противоречивом характере Шпорка уживались стремление к просвещению и страсть к картам и сутяжничеству. Как сообщает в своих очерках историк Станислав Богадло, на грани барочного перформанса было и инициированное Шпорком антиезуитское представление, На холме Калвария с использованием остатков обгоревших человеческих костей, якобы в подтверждение того, что на этом месте 30 апреля 1727 года состоялся слет колдуньи. Все это, тем не менее, не мешало Шпорку в 1721-29 годах в сотрудничестве с пражскими иезуитами активно содействовать созданию в Чехии и Моравии культа святого Яна Непомуцкого. В 1729 году иезуиты обвинили сводолюбивого графа в ереси, и Шпорку грозило пожизненное заключение. Впоследствии граф, однако, примирился со своими идеологическими недругами. Сохранились ли записи, позволяющие представить, каким предстал святой вертеп Брауна после своего завершения перед посетителями Кукса?
Určitě, my máme vlastně Sémanovy denníky, to byl hofmistr, major domu s Františkem.
Да, у нас сохранились дневники управляющего дома графа Шпорка. Гости лечебницы приезжали сюда на экскурсию в конных экипажах. Выглядели эти места в те времена иначе. По нынешним дорогам повозки вряд ли бы проехали бы, так как путь им преградили бы выросшие за сотни лет деревья. В этом пространстве находилось множество небольших фонтанов, лесные беседки и даже три хижины отшельников.
Уж не есть поустевни, которые тут были, так что были еще некие три поустевни.
Более подробных данных об этих хижинах не сохранилось. Согласно некоторым источникам, хижин было семь, две из них основаны в память о святом Антонине и святом Павле и появились в поместье графа в 1718 году. Отшельники, которым Шпорк покровительствовал, жили на территории ухоженного леса относительно недолго, 2 года. После их смерти хижины опустели. Особенно выделяется в скульптурном ансамбле статуя преподобного Ануфрия Великого, 70 лет не видевшего никого, кроме старца, приведшего его в пещеру, назначенную ему Богом. Он прожил в отшельничестве до своей смерти и, как сообщается в очерках из жизни фифаитских отшельников, не видя храмов, сам стал храмом. Святой смотрит в ту сторону, откуда обыкновенно к ансамблю приближались гости, бывавшие на курорте Кукс. В 1999 году вертеп Брауна был внесен в список 100 памятников архитектуры, находящихся под угрозой исчезновения. В 2001 году объявлен национальным памятником культуры. До тех пор он находился в категории менее значимых памятников. Святой вертеп, однако, до сих пор не пополнил список ЮНЕСКО, как многие иногда ошибочно предполагают. По мнению скульптора и преподавателя университета Пардубица Еженоводного, барочное искусство и, в частности, творческое наследие Матиаша Брауна являются одной из базисных ценностей, составляющих ядро чешской культуры.
Браун нормально působит таким velmi драматическим, экспрессивным доймом.
Экспрессивность художественных средств Брауна углубляет воздействие его произведений на нас. Он сумел передать нам драматизм этих эмоций, которые сохранили свою силу до сих пор. Я стал преданным поклонником его творчества. Как только мне представляется возможность, я веду с Брауном мысленный диалог.
Když mám tu příležitost, tak si rád s ním popovídám.
Говорит Иже Новотный, имеющий немалый опыт восстановления памятников. В прошлом он руководил мастерской реставрацией каменной скульптуры. Впервые Иже Новотный увидел Бетлеем, то есть Вифлеем, работы Брауна полвека назад. Насколько изменился облик этого уникального памятника за это время, по его мнению, и, возможно, также отношение скульптора к циклу рельефов и скульптур?
Já jsem tehdy byl mladý, nadšený obdivovatel Brauna. Dneska jsem...
Полвека назад я был восторженным почитателем творений Брауна, а теперь в ряде случаев уже являюсь их попечителем. Что касается облика вертепа, за последние десятилетия произошло столь тесное слияние этих рельефов Брауна с природным ландшафтом, что у нас даже возникло впечатление их зарастания. Мы полагали, что вскоре нам придется отыскивать этот памятник архитектуры. Рельефы подвержены естественным процессам разрушения, впрочем, как все материальное.
Подлегают такому природному занику.
Какими возможностями в настоящее время располагают реставраторы данной категории памятников?
В данном случае следует задаться скорее вопросом не о реставрации, а о сохранении этого произведения искусства. Сегодня арсенал наших возможностей гораздо богаче, чем в 50-е и 60-е годы прошлого века. Тогда, например, в распоряжении известного скульптора Вагнера, профессора Высшей школы прикладного искусства в Праге, был только состав с добавлением известковой воды. Ныне ситуация, однако, усугубилась тем, что поверхность рельефов подверглась изменениям под действием климатических факторов. Если мы хотим сохранить галерею в нынешнем состоянии, мы должны свести на минимум любое вмешательство. Либо рельефы следует законсервировать, чтобы уменьшить отрицательное влияние на них воды, холода, лишайников, которые нравятся эти влажные места обитания. С потоком, струящимся посередине местной скалы, воевал и сам Матиаш Браун. Спустя год после завершения этой галереи под открытым небом он вернулся на это место и распорядился вырубить пещеру, которая скрывается за рельефами.
Реставрацией скульптор и рельефов Йозеф Вагнер, напомним, занялся уже в 1936 году. Профессор Вагнер перебрался поближе к святому вертепу в 1935 году и построил рядом с ним бревенчатый домик, где жил и оберегал по мере своих возможностей природную скульптурную галерею вплоть до 1939 года, когда эта область в результате Мюнхенского сговора была присоединена к судетским землям. Во время Второй мировой войны присмотр за территорией Нового леса не осуществлялся. Первые реставрационные работы после войны проводились в природной галерее в 1954-55 годах, и Вагнер вновь принял участие в них. А ныне перенесемся в город Гожице, расположенный от Куксы примерно в 30 километрах. Директор местной художественной промышленной школы обработки камня и скульптуры Йозеф Муравец предлагает использование технологии 3D-сканирования, уже испытанной на вертепе Брауна. Благодаря этому было воссоздано предполагаемое изображение первоначального облика всей серии скульптур, созданных в период с 1718 по 1732 годы. Откуда в данной школе узнали, как выглядели рельефы 200 лет тому назад? Выполненная из дерева в масштабе 1:7 модель Вифлеема Брауна была создана в период с 1998 по 2004. Ее автор, мастер резьбы по дереву Лео Шпришингер, исследовал обломки оставшихся скал, измерял их и фотографировал, а также изучил документ 1731 года. В предъявленном графу счете к оплате Вифлеема Браун привел подробный перечень скульптур, украсивших пространство Нового леса. Для воспроизведения недостающих частей Пришингер воспользовался образцами скульптур Брауна в Куксе. Гожицкая средняя школа также располагает уникальной роботехникой, что позволяет сэкономить время и усилия на подготовительном этапе, воспроизвести недостающую часть в формате 3D и предложить скульпторам некий полуфабрикат, который они смогут оживить и довести до совершенства. Можно было бы рядом со святым вертепом, воспользовавшись моделью отсканированного объекта, установить копию этой галереи, пусть и частично воспроизведенную, чтобы посетители Кукса смогли бы более полно представить себе ее. Это также обеспечило бы сохранение памяти о существовании в данном крае уникального памятника.
dá se to udělat. Já těch projektů mám rozjetých víc, když vidíte ten scan.
Да, в нашей школе мы бы с такой задачей справились, так как собственными силами мы осуществляли и осуществляем целый ряд аналогичных проектов, которые сопоставимы по степени сложности с восстановлением этих скульптур. Использование сканирующих систем, которые становятся все более совершенными, позволяет нам получить модель всей скульптурной галереи этого рождественского вертепа. Ее можно осмотреть со всех сторон, в чем вы сами убедитесь, приблизить для ознакомления с деталями или рассмотреть целиком. Я написал книгу, в которую вошли фотографии произведений, созданных в нашей школе. Среди них памятник из песчаника, создание которого было приурочено к 600-летней годовщине сожжения Яна Гуса весом 600 тонн, в высоту достигающей 3 метров. Это единственный памятник, охваченный по замыслу автора пламенем.
Ну, это единственная соха, где как-то прошли пламени, да.
Данный памятник был открыт в центре Констанца, где Гус мученически погиб. В конкурсе студенческих работ победил, последнее слово было за комиссией из Констанца, проект лишь 20-летней Аделы Качабовой. В случае принятия решения о восстановлении скульптур вертепа Брауна, учащиеся Горицкого училища, по словам Моравица, также смогли бы принять в проекте активное участие.
Так наши жарцы се самозрейме на том подили, потому мы там не сме,
несмотря на то, что училище не является реставрационной компанией, наши учащиеся обладают возможностями и ноу-хау, потенциал которых не идет ни в какое сравнение со многими реставраторами. Наши ребята справились бы с освоением этой технологии, равно как ранее осилили создание целой серии скульптур святой Анишки или статуи святой Варвары. У нас учится много способных молодых людей, в том числе также из России, хотя оформление документов иностранцев из стран вне ЕС, если они не являются иммигрантами и не переехали сюда с родителями, дело не совсем простое. Президент Милош Земан, с которым я встречался лично, обещал мне помочь, чтобы упростить всю эту процедуру.
Министр внутри, президент республики мне слибил, что с этим что-то уделал.
Создание скульптуры – многоплановый процесс, требующий, помимо прочего, борьбы с материалом. Сложно ли вообще подобрать учеников для освоения такой непростой профессии? И насколько, по мнению Моравица, редок врожденный талант к ваянию?
На людей с наданием про сохажину вы можете дивать тысячи способов.
Людей с талантом скульптора вы можете воспринимать по-разному, но если смотреть исключительным глазами статистика, в популяции, состоящей из 100 тысяч человек, не найти более 5 индивидуумов, которые могли бы по складу своего характера зарабатывать скульптурой на жизнь. И с этой точки зрения наше училище слишком большое для нашей республики, ведь основано оно было еще императором Францем Иосифом с учетом потребностей австро-венгерской монархии, население которой в тот период достигало 38 миллионов человек. Такова сегодня численность населения Польши.
А там мела 38 миллионов обитателей, толик, что нынешний Польша.
Учились ли во времена Австро-Венгрии в Горицкой школе также иностранцы?
Эта школа была велика про ту монархию, так что здесь студовали и жаци мимо монархии.
Да, и во времена Австро-Венгерской империи училище было достаточно большим, чтобы предоставить возможность освоения редких профессий не только ее подданным, но и иностранцам, к примеру, болгарам. Один из них по окончании нашего училища даже стал основателем Национальной художественной академии в Софии. И, возвращаясь к нашей изначальной теме, мы стремимся втягивать наших учеников в рабочий процесс.
Так я думаю, что бы это должно быть, как и затягивать просто до процесса.
А с детальным восстановлением скульптур у вас имеется соответствующий опыт, который был бы применим и в реконструкции рождественского вертепа Матиаша Брауна?
Там это, что видите, это соха Австрия.
Опыт у нас есть. Вот копия статуи Австрия из памятника «Битва у Градецкралова» 1866 года. Австрия стоит на постаменте, стеле высотой 6 метров. Реконструкция памятника не представлялась возможной, поэтому Министерство обороны заказало его копию. И наше училище взялось за выполнение этого задания. Австрия, в оригинале изображенная в виде женщины с поднятой рукой, была обезручена, а рука давно утеряна, поэтому мы восстанавливали ее изначальный облик по фотографиям. Все, что мы напрограммировали, было сделано с помощью робота, который работал и по выходным без передышки. Создавали мы здесь и 17 бас-рельефов, то есть глубокие рельефы цикла «Страсти Христовы». Это работа очень высокого уровня мастерства.
Благодаря программируемым движениям руки робота воспроизводятся недостающие детали. Например, и головы лошадей, как продемонстрировал Йозеф Муравец на компьютере. Директор школы верит, что использование этой технологии помогло бы воссоздать Вифлеем. Как рассказал Радио Прага скульптор Новотный, за последние полвека природная галерея неоднократно становилась предметом исследования реставраторов. Однако никто из них не мог предоставить гарантии, что ими предлагаемый способ является оптимальным для сохранения уникального памятника. В последнее время очистке подверглись два центральных рельефа, и продолжение работ по консервированию объекта рядом с Куксом дает надежду на сохранение природной галереи для будущих поколений. В ходе очистительных работ оказалось, что Вифлеем находится в лучшем состоянии, чем мы предполагали, рассказал Новотный. В рамках состоявшейся в нынешнем году юбилейной 10-й выставки «Камень Горица» проходила и конференция, посвященная Вифлеему материалу Тиаша Брауна. Хочется надеяться, что те, кому доверена охрана этого ценного культурного наследия, проявят большее рвение к его сохранению.